Эту программу транслирует компания «Ситивизор». Круги света. Здравствуйте, это программа «В круге света». Здесь Светлана Сорокина. И я сразу представляю вам моих сегодняшних собеседников. Это Александр Шумилин, директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады. И Михаил Крутихин, партнер консалтинговой компании «Русэнерджи». Поближе к себе, пожалуйста, микрофоны. Назвала сегодняшнюю программу «Серия. Планы на завтра». Почему? Потому что появилась такая интересная информация, от которой, собственно говоря, предлагаю нам оттолкнуться в нашем разговоре. Появилась информация, по-моему, это на Фонтанке, да, на Фонтанке.ру появилась, где говорится о том, что компания ООО «Европолис», фамилия предпринимателя Пригожина как-то ассоциируется с этой компанией. Так вот, она вроде бы подряжается участвовать в освобождении нефтегазовых объектов в обмен на дальнейшее участие в разработке и реализации того, что там, собственно, добудут. Да? Очень занятная информация, которую, честно говоря, нужно еще как-то осмыслить. Вот давайте попытаемся осмыслить, а что бы это значило, вот эта пригожинская инициатива. Правда ли это? Насколько это реально? Что это значит? Как это возможно? Пожалуйста, может быть, Михаил начнет.
Ну, насколько я знаю, из контактов с теми, кто проводил это исследование, существуют документы. Документы были показаны исследователям вот этим. И они говорят о реальности схемы, которую они обрисовали. И второе, по этим документам там уже работают люди по этому контракту, хотя он еще не ратифицирован. Он вроде бы должен быть ратифицирован сирийской страной. Но деньги уже идут, бюджет какой-то распиливается, и люди там уже какие-то начинают работать. Что они там делают, пока не ясно. Есть какие-то сведения, что они выступают под видом пожарных, которые помогают тушить огонь на нефтяных скважинах и нефтеперерабатывающих заводах. Но, в принципе, это вот, да, такой контракт, он
вроде
существует.
Как существует.
Да.
А речь, как я понимаю, идет о восточных районах, там, где есть вот эти вот нефтегазозалегания, так скажем.
Не
да?
совсем. Это идет речь о районе в основном вокруг Пальмиры, так называемый Тадмор, где есть, к сожалению, не нефть, а в основном газ. Газовые месторождения, хотя немножко нефти там тоже есть. Основные залежи нефти в Сирии, они расположены на северо-востоке, в районе Дейр-эз-Зора.
Да.
Но там либо так называемое исламское государство, либо курдские отряды, которые там сражаются с этими исламскими радикалами. Поэтому туда наши пока не могут войти, в те районы.
То есть они сейчас в тех районах, которые под контролем правительственным войскам.
Да, неизвестно, насколько они будут подконтрольны, потому что однажды Пальмиру уже брали, потом отдали, потом опять пришлось брать. И поскольку военные действия продолжаются, то гарантии того, что там можно работать нефтяником, и даже просто небольшим отрядом охраны этих нефтяных объектов, вот никакой гарантии нет.
Насколько это выгодно? Почему возникла эта тема, Саша?
Эта тема возникла далеко не случайно. И здесь есть несколько аспектов. Ну вот, отталкиваясь от того, что сказал Михаил, говорит, они работают на территории подконтрольной. Да, пока так, но если мы воспринимаем как достоверную эту информацию, а я полагаю, что только так и надо ее воспринимать, еще говорится о том, что эта компания «Европолис», «Полис», должна будет отвоевать, ключевое слово, отвоевать часть территории ныне подконтрольной террористическим группировкам, в частности, исламскому государству, и затем уже использовать ее в тех целях, которые прописаны в меморандуме. Но отвоевать – это ключевое слово, и под это ключевое слово, и под эту идею, и эту стратегию заложена вот та самая схема, которая сейчас путешествует. сайта
открывать?
На сайт. Вот я сейчас как раз об этом хочу сказать. Та самая идея приобщения к мирной компании Европолис, такой военизированной группы, или, проще говоря, ЧВК, частная военная компания Вагнера. Вот. И именно эта компания, а это подразделение спецназа в отставке, да, формально не числящиеся в рядах российских войск. Это все вроде как отставники, но опытные спецназовцы, тренирующиеся, как, опять же, следует из открытой информации, на базах в Краснодаре, в Краснодарском крае, на базах Главного разведывательного управления. Эти подразделения должны будут сначала обеспечить захват территории, а затем уже освоение в экономическом аспекте.
То есть это еще одна какая-то сила
заходит? Это появляется новый элемент российском присутствии в Сирии.
Вот,
новый элемент. То есть мы имеем дело с вероятным феноменом, который можно будет уравнять к сухопутной операции, ограниченными силами. Да, силами спецназа, силами группы Вагнера. И таким образом, и только таким образом можно обеспечить выполнение вот этого плана.
Да, вот это больше всего ведь и пугало всегда.
Именно что в Дейр-Эз-Зоре, а не в Пальмире, потому что Пальмира более-менее подконтрольная, там особенно...
Больше всего пугало вот именно начало какой-нибудь сухопутной операции.
Вот,
получается, что не мытьем, так катанием заходим в частные...
Вкупе с экономическим фактором, да, фактором.
Который вроде чего-то объясняет,
перспективой получения, да, получения какой-то
экономический
прибыли.
Здесь только предлог.
Да,
потому что много нефти, много газа оттуда, первое, не добыть.
Да.
Второе, логистика там такая, что его просто невозможно экспортировать, не доставить до побережья. Третье, существуют санкции на экспорт газа и нефти с сирийской территории. И четвертого, даже основные игроки в этих организациях, они уже находятся под американскими санкциями.
Да,
как вот этот пресловутый Вагнер, так, естественно, Пригожин и кое-кто еще там.
Да.
А что касается Вагнера, то у них уже есть опыт. Во-первых, они уже в Сирии находятся, вот эти подразделения, неизвестная численность, на земле находятся.
До 500 человек.
И второе, они получили опыт в Донбассе, то есть под видом, что называется, местных защитников Донецкой республики и Луганской республики, они там, естественно, воевали. И, ну, что делать? Вот, так, вот такое есть подразделение. Они получают государственные боевые награды, то есть, несмотря на то, что числятся не в рядах вооруженных сил формально, ну, притворство.
Ну, вообще, частные военные...
Руководители присутствуют на приемах в Кремле.
Частные военные компании – это распространенное явление, и они...
В России
много
они запрещены.
Но в России, вот я хотела...
Запрещены.
В России они запрещены.
Ну, кто же обращает внимание на запрет, если это надо руководству?
А как это будет тогда действовать вот на той же сирийской территории, под видом чего?
Ну, будет так, как есть.
Под видом охраны.
Вопрос, как это будет представлено в российском телевидении. Это другой вопрос.
Вот меня интересует, как это будет представлено. Это будет как охрана, как что?
Да, конечно. Пожарные, охранники, вот, которые обеспечивают безопасность трудящихся каких-то российских, ведущих российских компаний, хотя непонятно, какие компании.
Потому что, когда я эту информацию вот увидела, я как раз подумала, думаю, что-то я не слышала, что так уж велики запасы там нефти в Сирии.
Да нет, сейчас Сирия добывает где-то, ну, меньше 2 миллионов баррелей в сутки, это 1 миллион тонн в год. То есть это смешно. Это
год,
не,
да,
это не 1 миллион тонн в год, 2 миллиона баррелей, если в сутки. Это не делает никакой погоды ни на Ближнем Востоке, ни в мировом балансе нефти, ее просто не замечают. Когда говорили, что там в сирийской территории вот это исламское государство экспортирует огромное количество нефти и получает массу денег, то как они будут его? Там ни трубы для них нет специально. Куда они будут? Это автоцистерны могут откуда-то идут.
А можно немножечко поспорить? Можно уточнить? Я полагаю, что ты лучше знаешь, чем я, но тем не менее официальная цифра сейчас на поверхности 365 тысяч баррелей в сутки, а не 2 миллиона. 2 миллионы параметры – это уже серьезно.
Может быть, это для мирного времени?
Нет, это говорили. Сейчас. Были для мирного времени 900 или 600, 600, а сейчас в два раза меньше. Угу.
Не, ну самое-то веселое еще то, что министры сирийские говорят, что у нас 8 миллионов баррелей в сутки, поэтому верить тут вообще ничего нельзя. И то, что там ИГИЛ добывает и себя финансирует нефть, это, конечно, бред. Потому что так, ну, условно говоря, на верблюдах вывозить там эти бурдюки с нефтью, это не труба, это не порт какой-то гигантский, который может...
То есть, основная мысль, главная, это практически начало работы на земле, да?
Да, потому что это прикрытие. Даже вот...
И это очень важно в пропагандистском плане, чтобы показать, что гибнут российские солдаты не зря, а за какие-то интересы, потому что просто геополитические интересы, которые до сих пор описывались в виде какой-то величия.
Тут будет плодотворное сотрудничество с дамасским правительством.
Конкретно привязываться к нефтегазовым проектам. А это в понимании среднего россиянина достаточно серьезный аргумент. Не зря вошли, не зря погибали и будут погибать. Мы за нефть. И будут еще говорить, что американцы вторгаются за нефть. Из-за нефти, что совсем не так и никогда такого не было. Вот. Но это особый разговор. Но в пропагандистском плане это хорошо отбито гранитом в мозгах не только участников телешоу.
Неужели думаете,
российских,
что этот аргумент так хорошо сработает?
Сработает. Да, безусловно. Но хоть какой-то, нужен хоть какой-то аргумент. Россия сейчас там в тупике в Сирии. Нужно какое-то движение, какой-то новый элемент.
Вот смотрите, время бежит быстро. В сентябре будет уже 2 года.
Да,
в сентябре уже будет 2 года, как мы, вот что называется, влезли в эту сирийскую историю.
Можно одну фразу?
Да.
Вместо обещанных 6 месяцев.
Вместо обещанных 6 месяцев. С какими-то финалами, которые объявлялись, что операция закончена, а потом она возобновлялась вновь. И вот к исходу 2-го года мы получаем практически уже наземную историю, да, которую как-то обрисовывают.
Внедрение и... оседание на земле с попытками освоения и долговременного удержания.
Скажите мне, пожалуйста, а когда мы влезали 2 года назад в сирийскую историю, я помню, что с Георгием Ильичем Мирским тогда мы еще говорили на эту тему, замечательным и незабвенным, и он говорил, что это просто мы не понимаем, куда мы вообще влезаем, это нужно, это как это возможно, он просто был в ужасе от того, что начиналась сирийская кампания. Я помню этот разговор очень отчетливо. Скажите мне, пожалуйста, какие мы тогда, давайте напомним, задачи ставили, когда влезали в Сирию? Пожалуйста, Михаил.
Ну, во-первых, даже если послушать не только наших руководителей, но и некоторых востоковедов, которые участвуют как эксперты в переговорах по сирийскому вопросу, главная задача была, вот закавычный текст, создание широкой международной коалиции по борьбе с исламским терроризмом. Значит, что такое широкая коалиция в нашем понимании? Это Россия, это режим Асада, у которого сейчас не так уж много территории в Сирии и не так уж много авторитета. Хезболла из Ирана, то есть фактически тоже террористическая организация. И Иран до какого-то предела, до известного предела. Вот и вся коалиция. На стороне американцев морально 67 стран, которые они возглавляют как широкая коалиция, Но в действительности там где-то 27-28 стран работают вместе с ними, фактически ведут какую-то активность. Ну и посмотрите, где международная коалиция, а где спойлер. То есть это причина это одна. Люди не часто это говорят, даже вот востоковеды в своих
разговорах.
Ну, на кухне могут сказать, что главная причина заключалась в том, что с нашим руководителем на Западе серьезные люди перестали здороваться за руку, перестали приглашать его на международные всяческие встречи, выкинули из 7, которая стала 7. Ну, в принципе, там нас содержали так в качестве аванса на будущее. Потому что страна, у которой 1,7% мирового ВВП, она как-то вот не тянет на членство в этой организации. В клубе в этом.
Тем не менее.
И стало обидно. И для того, чтобы все-таки сесть за стол переговоров по сирийскому вопросу, была развернута военная операция в Сирии. Неожиданно для всех, но вот это главная причина.
Можно я добавлю, здесь важно действительно расставить акценты. Совершенно справедливо. Здесь причин-то несколько. Две главных. То, о чем сказал, это, ну, назовем ее так, то, что на поверхности, или пропагандистка. Да? И одновременно это достаточно сущностно. И речь шла о том, чтобы соединить две коалиции. Мини-коалиция и крупная. То есть, протянуть руку и единым фронтом.
И единых действий.
Да, но это не было...
Было невозможно, потому что была фигура Саддама, которая была...
Нет. С самого начала наши объявили. Мы приглашаем всех в нашу коалицию.
Дальше пошло. Но речь шла все равно о создании единой, объединенной коалиции. Из двух одну слить. Вот. Но реальные причины этого связаны с двумя факторами. Первый фактор – это перспектива довольно скорого и явного падения Асада в августе-сентябре 2013 года, наступление повстанцев и партнерских с ними группировок на Дамаск. Это первое. И Лавров это признал.
Нет, не в 2013, конечно.
В 2013 это химическая сделка, да. И тоже немножко особая ситуация. Вот, в 2015. Падение, перспектива падения, близкого и явного падения. Без вариантов, то есть удержать его, это официально об этом стали говорить только в последнее время, и совсем недавно Лавров это отчетливо сформулировал. Вторая причина – это сместить фокус внимания российской аудитории, которая питается телевизором с Украины,
на
Сирию, и поддержать вот этот градус патриотического милитаризма, успехов боевой мощи России, и продемонстрировать эту мощь всем, кому только можно. И в конечном счете вот оказаться рукопожатным и приглашенным в определенные круги.
Но ведь совершенно понятно было, что на фигуре Саддама мы никак не сойдемся. Уж больно категорично. Асада, господи, Саддам уж совсем. На этой фигуре мы не договоримся. У нас очень категоричные наши позиции, да, и так не получилось, на самом деле.
Поэтому эту первую причину я бы все-таки отмел. Потому что нету никаких у России интересов в поддержке режима Асада, кроме каких-то исторических, когда было какое-то сотрудничество с его папой.
Нет, дело в том, что интересов нет вообще России в Сирии. Вообще. Вот. Жизненных
интересов. Кроме нынешних.
Как жизненных интересов, так сформулируем. А есть интересы политические, стратегические, в рамках геополитики, категориями, которые мыслит руководство. И в этом смысле Асад – это инструмент. Это не тот фактор, ради которого будут погибать. Но и ради него будут погибать, покуда этот инструмент важен и нужен в понимании тех, кто все это затеял. Вот.
Не могу согласиться, потому что проводить какую-то внешнюю политику на Ближнем Востоке способны только очень богатые государства. Когда Советский Союз поддерживал там целые режимы, правительства, национально-освободительные движения, политические партии и так далее. Ну, самолетами деньги вывозили. Я сам видел, как Брутенц, заместитель Пономарева, руководитель международного отдела ЦК, привозил деньги ливанским политическим партиям, которые, значит, питались за счет Москвы. И обратно в качестве отката там всяческие магнитофоны и видаки вывозил. Россия сейчас не может себе этого позволить.
Да,
она не такая
богатая. Но позволяет, это же факты.
Два года назад с вот этими вот определенными политическими причинами, да, поводами, мы влезли в эту сирийскую историю. Опять же, вспоминая Георгия Ильича Мирского, мы тогда еще разговаривали на тему, что Восток – дело тонкое, как известно, и для того, чтобы влезать в такую историю, да еще в этот кипящий котел, что там уже творилось, нужно, наверное, было там, не знаю, собрать 100 мудрецов, тех, которые понимают в восточных делах, и посоветоваться в течение долгого времени, для того, чтобы шаг сделать просто в сторону этой страны. Но этого ничего сделано не было. Но скажите мне, пожалуйста, по прошествии 2 лет, чего-нибудь из этих целей мы добились, ну, кроме того, что сместили внимание там с Украины, да и то на время.
Обеспечили выживаемость Асада как инструмента для проведения дальнейшей политики, а дальнейшее с помощью Асада обеспечить присутствие России в переговорном процессе. Да? Если бы Асада не было, переговоры бы проходили в другом формате, и вообще были бы они. Да?
Очень шаткое достижение, поскольку мы уже видим, что и по позициям Асада могут американцы наносить очень серьезные удары, и они показали, что они это могут. То есть, то, что они пока воздерживаются от таких ударов именно против сирийского режима, ну, я предполагаю, что это может быть временным затишьем.
Нет, надо правильно меня понять. Я не сторонник вообще всего того, что происходит, делается Россией в Сирии. Вот. И туда входить нельзя было однозначно, ибо это слишком многослойный конфликт. Но если отвечать на вопрос, почему, да, и главное, что я не сторонник Асада, чтобы ни у кого не было такого подозрения, когда я говорю, что обеспечивание это не ради победы России, а ради победы тех, кто так мыслит этими категориями. А на самом деле, конечно, туда входить было крайне опасно, потому что это многослойный конфликт, потому что Россия себя автоматически противопоставляла суннитскому большинству, одновременно международной коалиции, основа которой это евроатлантический блок стран и арабские страны вместе взятые, ну и разбросанные по всему миру, вплоть до Австралии. Вот, то есть противопоставляет себя долговременно. Но не планировал это делать. Планировал все-таки те, кто это затевали, предполагали слияние этих коалиций и продемонстрировав силу, мол, Россию пригласят в коалицию. Не получилось. И обломы пошли сразу, ибо для того, чтобы утвердиться военным путем, для того, чтобы обеспечить выживаемость Асада, нужно было совершать определенные боевые операции с воздуха. Вот. И как выяснилось, что это были очень неточные авиаудары. Появилось большое число жертв среди мирных жителей.
Постойте, а вот одно из последних, то, что мы говорили, что вполне возможно погибло большое количество руководителей вот этой запрещенной
об этом
ИГИЛ,
уже не говорят.
Уже не говорят. Нет, я думала, что я что-то пропустила. Нет, потому что группа
прозвучала. Во-первых, кто считает, а потом как доказать.
Да, там чуть ли не самое руководство.
В-третьих, опять же, будем иметь в виду и постоянно держать это в уме, что все работает на пропаганду. Вот сказали, что вроде бы как убили. И средний россиянин на улице полагает, что действительно российская авиация уничтожила Багдади. Вот, хотя это было преподнесено с оговорками, без подтверждений, и потихонечку сошло на нет, но в телевизоре-то это прозвучало.
Ну,
это оказалось уже...
Потом, может быть, чего-то не услышал, а в голове застряла
да,
вот эта громкая информация.
Еще очень важно, почему именно Аль-Багдади. Потому что официальная цель России, я напомню, мы это не сказали, все-таки борьба с терроризмом.
Конечно.
Там, да? А под терроризмом официально подразумевается ИГ, о чем говорят, но и примыкающие к нему дальше там большой список не примыкающих в понимании кремлевцев. Да? Группы организаций, которые потом все-таки наши стратегии отделили, сейчас с ними общаются в Астане, но раньше это был большой конгломерат под общим названием террористы. И борьба с ними. Вот, включая повстанцев и так далее. Вот. И теперь мы видим, что столицу ИГ берут войска коалиции, подразделения коалиции. А это очень символичная история. Это история, которая подрубает многое под тем, что было сказано, и под стратегией России официальной, пропагандистской, да, для телевизора, я имею в виду. Да,
коалиция борьба с...
международная
война, которая существует.
Хорошо, американская, как говорят, руководимая Соединенными Штатами. Коалиция, led by the US. Вот. И получается, что России там много повоевала за эти два года, и количество жертв мало кому известно, все время хочется сказать известно, да, кому как известно, ибо официально оно скрывается, а в определенных источниках оно есть. Вот. И главное, что это недостижение цели в виде нанесения существенных потерь и ликвидации ИГ путем взятия столицы Ракки, вот, ибо это будет сделано войсками, подразделениями коалиции, не нами. И вот для того, чтобы усилить российское присутствие и роль, и значимость, и оправдать все эти два года, да, все, что сотворено, вот сделан упор на фигуру Багдади, что, мол, а Багдади-то ликвидировали наши, наши самолеты. Мы ликвидировали.
Но никакого подтверждения в результате.
Нет, что в ликвидации ИГ как таковой значительно роль наша. России наша. Хотя, повторяю, там никаких подразделений близко к Раке подразделений из группы тройственной альянса Иран-Асад-Россия и близко нет этих подразделений.
То есть, скорее всего, все-таки это не было ничего там такого.
Ну, просто доказать невозможно.
Доказать невозможно,
но... Заявить можно все, что угодно.
Равно как и любой может заявить от имени Багдади, даже если он уничтожен, что он жив, я такой-такой двойника там сотворить. Это невозможно.
А сейчас мы прервемся на новости. Говорим мы сегодня о Сирии, о планах на завтра. Продолжим сразу после новостей. Круги света. Еще раз вас приветствую. Это программа «В круге света». Здесь Светлана Сорокина. Рядом со мной Александр Шумилин, директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады. И Михаил Крутихин, кандидат исторических наук, востоковед. Мы продолжаем говорить о Сирии. У нас сегодня тема «Сирия. Планы на завтра». Вот, собственно говоря, пытаемся разобраться с сегодняшним и с тем, что день грядущий нам готовит. Как уже стало понятно, основных каких своих целей мы, тех, которые ставили два года назад, мы по большому счету не достигли. Вполне возможно, что начинается уже такое вступание на землю, поскольку вот эта вот новая информация о том, что ООО «Европолис» будет освобождать нефтегазовые объекты в обмен на дальнейшую работу на этих объектах, она так настораживает несколько. Ну и говорим еще о том, что вообще сейчас происходит в этой самой Сирии. Я вот о чем хотела спросить. Скажите мне, пожалуйста, а вот то, что сейчас в связи с Катаром происходит, вот как можно объяснить вот катарский фактор, так скажем, сегодня?
Ну, вот я только что из Дубая прилетел, и там это обсуждалось, в том числе вот на уровне экспертов Объединенных Арабских Эмиратов. И они говорят, единственная, самая главная причина того, что поссорились несколько арабских стран с Катаром, это была его дружба с Ираном, это на первом месте. Второе, это необходимо, требует от него закрыть телекомпанию и информационную службу Аль-Джазира, которая слишком объективно сообщает о событиях якобы. И третье, это им вменяется в вину поддержка террористических организаций. Причем финансовая поддержка.
Вот этот выкуп этот, да?
Да, вот этот выкуп, когда они заплатили, причем сами вот арабы, с кем я беседовал, они говорят, ну там речь шла об $1 миллиарде, хотя по нашим подсчетам там было до $8 миллиардов. Грузовиками туда отправляли вот эту наличность. Трудно сказать, какая сумма там была заплачена, но вот арабы в этом совершенно уверены. А катарцы, они, в общем-то, сейчас упорствуют и говорят, что мы не можем выполнить ваши условия. И это очень серьезно. Я сейчас поясню, почему это очень серьезно. Во-первых, в Саудовской Аравии, которая инициатор вот таких идей, пришел фактически к власти будущий король, а сейчас наследный принц, молодой и очень-очень активный. Он везде фактически влезает со своими делами. Это он был инициатором войны Саудовской Аравии против Йемена. Это он сейчас разворачивает кампанию против Катара, а поскольку там завязаны все дела с Ираном, есть очень большая опасность, что он может обострить конфликт между Саудовской Аравией и Ираном, что, конечно, для, с точки зрения нефтяных цен, это может подтолкнуть цены вверх, но это может быть очень плохо для огромного региона в плане военных действий.
С Катаром ситуация сложнее. Вот вернулся из Дубая, а я из Абу-Даби и Катар.
А, вот. Только что, да?
Ну, неделю назад, да. И впечатления тоже свежие, и взгляд, собственно, не уверен, что пребывание в Катаре как-то повлияло на это. Я там был еще не так давно. Вот, до этих событий ничего не изменилось, потому что есть факторы фундаментальные, и есть те, что на поверхности, и стали триггером к запуску к этому книгу. Фундаментальные – это вот те, которые перечислил, да, вот это обвинение. Но ни одно из этих обвинений не соответствует действительности в той формулировке, как это делается в виде претензий предъявляемых. Ну, допустим, дружба с Ираном сформулирована. Ну, конечно, не дружба, а теплые отношения там и прочее. Так вот.
Имеется в виду дружба Катара?
Катара с Ираном, Ираном. Да. Так. Я по всем трем пунктам пройдусь. Так вот, отношения Эмиратов, допустим, с Ираном гораздо более активные, интенсивные в торговой сфере при наличии политического противостояния и военного в какой-то степени из-за трех островов. Но меня всегда удивляло, как это не мешает торговать. Вот. И торговый обмен там, и контакты. И у саудовцев, например, также они требуют закрыть катарское посольство в Тегеране, при том, что их посольство там открыто. Помните, недавно из-за Нимра оно прикрывалось, это казнь проповедника шиитского в Саудовской Аравии. Вот, просто тогда это прозвучало. Тот факт, что, несмотря на противостояние, посольство Саудовской Аравии там действует, вот, а посольство Катара должно быть закрыто, несмотря на то, что Катар связан с Ираном вообще родственными связями.
Ну, а в чем тогда дело?
Я расскажу теперь. Да. Вот, дальше. Да, что касается поддержки террористических группировок, здесь большой вопрос. Она происходит по известной схеме частного финансирования, и гораздо больше в сумме идет из других арабских монархий по линии частных фондов. Это, то есть там государство борется с ИГИЛом, допустим, да, официально борется и решительно, и искренне борется, но некоторые частные лица через некоторые частные фонды им сочувствуют. И это общее явление для всех арабских монархий, понятно, включая Саудовскую Аравию. Вот. И вопрос в том, как перекрыть вот это частное финансирование. То, что касается этого миллиарда, а не 8 миллиардов, это уж совсем фантастика. Кстати, они склонны к фантазиям очень часто. Вот. Этот миллиард до сих пор находится в сейфах иракского, багдадского центрального банка. И из них, это хорошо известно, 700 миллионов должны быть по предварительной договоренности в качестве выкупа заплачены шиитским группировкам, а отнюдь не ИГИЛу, вот, которые захватили этих заложников. И 300 миллионов сирийским группировкам где-то. Они не уточняются, эти группировки. Но ни в коем случае не ИГИЛу. Потому что с ИГИЛом Катар борется точно так же, как и Саудовская Аравия, как и Эмираты. И вот абсолютно так же. Именно официально на всех уровнях. Вот. А что запустило этот кризис? Ну, это, конечно, визит Трампа. Это надо правильно понимать, который мобилизовал все это арабское сообщество идеей противостояния Ирану, вдохновил этой идеей после Обамы. Это тоже важно понимать, потому что Обама внес раскол в отношения между арабскими монархиями и Соединенными Штатами. Вот, и они настолько оказались дезориентированы, эти монархии, что они даже и к Москве начали тянуться время от времени в условиях вот этого хаоса, отсутствия серьезного надежного партнера в лице Соединенных Штатов и конкретно в лице Обамы. Вот.
Сейчас Трамп он освежил отношения с Ираном.
Да, и сформулировал цели противостояния Ирану. Началась мобилизация, прошло там два саммита в этих монархиях. Саммит этой шестерки нефтяной и общеисламского саммита, вот, на которых идея противостояния Ирану была сформулирована жестко.
Почему?
А Катар почему? Потому что здесь... Катар упрекали всегда, вот они, это официально, да, и Аль-Джазира. Потому что Катар, он, его элита, она совершенно особая на фоне других элит. Если другие элиты, элиты Саудовской Аравии, и не будем перечислять, достаточно идеологизированы, достаточно жестки, и жестки в утверждении своей системы правления, ощущение незыблемости своего системы правления, то у Катар, который тоже не хотел бы никаких перемен, тем не менее у этой элиты есть четко выраженный и уже подтвержденный многими действиями то, что я называю бизнес-подходом. Вот. Бизнес-подход, то есть они ищут практическую выгоду в отношениях с внешним миром. Вот. Этот бизнес-подход сказывается не только в инвестициях, которых Катар вкладывает, но и в том, что элита Катара считает, что будущее политической системы в этих монархиях и в арабском мире в целом должна быть связана с исламом. Ислам должен присутствовать как важный политический фактор. Он уже присутствует. Исламизм в виде мягкого исламизма. И вот ставка на мягкий исламизм в виде братьев-мусульман, в отличие от жесткого исламизма в виде ИГИЛ, вот катарцы считают, что если будут пригреты и легализованы группировки типа братьев-мусульман в виде мягкого исламизма, это, я поясню, это те, которые сейчас в Турции, Эрдоган, это те, которые недавно присутствовали в Тунисе и присутствуют еще, это те, которых сверг Сиси в Египте. Вот. У Катара другое видение, и, кстати, оно близко к видению Обамы, который тоже считал, что мягкий исламизм должен присутствовать в политической системе, а мягкий исламизм – это как раз братья-мусульмане. Да?
Михаил, вы согласны с таким?
Ну, не совсем, конечно.
Ну, что, по-моему, запутал нас Александр.
А что там запутал-то? Все борются против ИГИЛ. Да? И одни борются над тем, что никаких изменений в виде Саудовской Аравии.
А другие считают, что кого-то должны... можно пригреть.
Нет, кого-то можно и тем самым обеспечить мягкий транзит к будущему.
Ну, непонятно, почему так вот именно с Катаром. Не
да, и дальше очень важна эта история триггера. В виде публикации фейковой новости, речи эмира, откуда пришел этот хэкинг, да, и на сайте официального агентства появилась провокационная речь эмира, от которого открестились сразу катарцы. Это загадка. Они высказывают самые разные мнения, но у меня тоже есть свое видение.
Нет, ну там самое главное, это первое, это то, что давнее соперничество идеологическое, ну не будем сейчас вдаваться вот в эту идеологию, мягкий исламизм, там суровый исламизм, это между катарским правящим семейством, у которого совершенно особое отношение и к правлению, к своей системе правления, и саудовцами. То же самое говорят и в Объединенных Арабских Эмиратах, что это все саудовцы в этом виноваты. Египтяне примкнули, потому что те поддерживают братьев-мусульман, антирежимную силу, главную антирежимную силу в Египте. Но вот это главное. А то, что это обострилось, это приход все-таки к власти вот этого молодого, чрезвычайно активного человека, Мухаммада бен Сальмана, наследный принц.
Там три молодых. Во-первых, сам Тамим, это новый эмир, ему совсем немного...
Нет, это мы про Катар говорим, да.
Сальман и не очень молодой, еще второй игрок против Катара, это принц Абу-Даби МБЗ.
Я все-таки тут Мухаммед еще тоже обратил внимание еще на один фактор, который может и, скорее всего, играет какую-то роль. Угу. Это, во-первых, вы посмотрите, есть программа в Саудовской Аравии, которую пропихивает этот молодой наследный принц. Программа диверсификации экономики, отказа фактического от нефти, строительства новых совершенно отношений экономических, новой промышленности, ультрасовременных.
2030.
Требуется огромные, да, к 2030 году, требуются огромные средства. Первое, откуда они решили взять это средство? Эти средства, это из приватизации, частичной приватизации компании Saudi Aramco. Это они очень много там планируют взять, но для того, чтобы им получить столько, сколько они хотят, нужно, чтобы нефть была, ну, не меньше 60 с лишним долларов за баррель. А она не поднимается. Вот что они ни делали, она не поднимается. Один из методов подъема цен на нефть – это усиление напряженности, в том политической и военной напряженности в Персидском заливе, откуда 30% мировой нефти на рынок выходит. Если повышается напряженность, им нужно дотерпеть до первого, до второго квартала следующего года, когда будет вот это IPO, продажа вот этих акций, и они сейчас делают все. То они делали в вот сговор с ОПЕК. Теперь они, значит, повышают уровень градус напряженности. Вот насколько им удастся дотянуть до IPO, да, это большой вопрос. Но экономический фактор я бы тут не исключал.
Не исключал, а я бы его загнал очень глубоко далеко. Потому что все, что произошло сейчас с Катаром, это есть повтор того, что было в 2014 году. Абсолютно то же самое, только в мягкой форме. Кризис длился 8 месяцев. Отзывались послы из всех стран. Вот. И тогда не было МБС Бен Сальмана Мухаммеда, но уже был МБЗ.
Но уже был кризис.
Да, был, и еще не было... А, только появился Тамим новый. Нет, его даже тоже не было. Это еще при отце Тамима, эмира Катара. Вот. То есть был еще главой государства его отец. Вот. А кризис уже был. Кризис был, именно кризис из-за поддержки Катаром, от которой он не отказывается официально, братьев-мусульман, а это угроза смены власти. Что такое братья-мусульмане? Это такой мягкий исламский вариант, схожий в чем-то, то есть, который приемлет некоторые элементы демократии, свойственные Западу. То есть, выборы, смена правителей, это же все угроза многим государствам. Вот.
Ну, мы помним каирскую историю.
Ну, каирская, да, они официально пришли через выборы. Это очень важно иметь в виду, потому что радикалы не признают выборы, а для них слово демократия это ругательное.
А здесь это все произошло, да.
А здесь это произошло и грозит произойти в будущем. Вот. И, конечно, Аль-Джазира, который катарцы не отказываются от того, что они поддерживали все протестные движения. Все. Сейчас они это гордятся этим. Вот. Арабской весны.
А это раздражает. Понятно.
Это раздражает, поскольку может действительно выплеснуть.
Хочу еще успеть еще одну страну упомянуть, и ее позицию, и ее, так сказать, роль в этой ситуации. Это Израиль. А вот что можно сказать про Израиль, который в том числе удары время от времени наносят, да? Вот какова роль Израиля здесь?
А пока Израиль сохраняет, ну, такой настороженный нейтралитет в отношении Сирии. Он наносит какие-то удары время от времени, действительно, особенно по тем точкам, где накапливается вооружение, способное поступить Хезболла в Ливане, то есть непосредственно на границу Израиля, создать дополнительные угрозы какие-то существованию Израиля. Но прямого вмешательства в дела международной коалиции Израиль как-то вот не предпринимает. И участие в этой международной коалиции. Но это вполне реально, вполне логично, потому что против этого могут выступить и мусульманские государства, которые тоже участвуют в этой коалиции. Но об опасности обострения обстановки в Сирии там очень хорошо осведомлены. И когда сейчас поступают сообщения о том, что какие-то новые позиции занимаются враждебными к Израилю силами близко от голландских высот, там за этим следят. И я думаю, если базы какие-то будут достаточно угрожать израильской территории, будут нанесены удары.
Новые удары.
Да, уже удары по Израилю и, соответственно, ответные. Нет, чтобы понять ситуацию с Израилем, нужно очень кратенько иметь в виду, что если до последнего времени, а именно вообще весь кризис сирийский делится на два этапа, до Алеппо и после Алеппо. Вот, если до Алеппо, до декабря прошлого года Израиль действительно старался придерживаться нейтралитета и наносить отдельные удары, о которых говорит Михаил, без опознавательных знаков своих истребителей и бомбардировщиков. Вот, и как бы вроде бы он и не он. Это типичная для Израиля позиция. У нас есть ядерная бомба, у нас нет ядерной бомбы, но если нужно, мы ее применим. Да? Вот это теперь это типичная ситуация и модель поведения. Она совершенно понятна и обоснована. Но теперь после Алеппо совершенно другая ситуация. Уже Асад – это не Асад, это только образ Асада на самом деле. В Дамаске управляет уже Иран в гораздо большей степени. То есть после Алеппо фактор Ирана резко усилился, возрос. И он влияет на ситуацию не только в Сирии, а на международные процессы и в Астане. И эта история с шейх Шейхуном, химическим оружием, за ней тоже – просматривается рука Ирана, вот, который мешает сближению России, пытается помешать сближению России и Соединенных Штатов, вот, и возможные будущие химические удары и контрудары. Это тоже можно рассматривать под этим углом. Вот, то есть для Израиля Сирия уже не Сирия, и Асад уже не Асад, а это вотчина Ирана.
Иран.
Вот, и теперь Израиль резко активизирует боевые действия по нейтрализации. И это абсолютно обосновано. Это именно так, потому что даже Хизбалла и иранские некоторые подразделения маскируются под экологические группировки, создают базы неподалеку от границ с Израилем под видом международных экологов там каких-то там и всякого рода гуманитарных миссий, которые никто не направлял туда. Вот. То есть Израиль становится более активным участником, и на этом этапе сирийского конфликта, ибо на этом этапе многое уже изменилось. Роль Асада сократилась, роль Ирана резко возросла, роль России весьма специфическая, она пытается между и одновременно выйти на другие просторы, на переговоры, вот, что противоречит интересам Асада и Ирана. Вот, и Израиль здесь занимается самообороной, переходит к активной самообороне.
У нас остается буквально пару минут. Я бы хотела все-таки ваше мнение, как это возможно, да, представить, а что все-таки будет дальше. Очень сложная история, где действительно меняются роли, игроки, да, по-разному выступают те или иные силы. Скажите мне, пожалуйста, как вам представляется, что дальше?
Я думаю, что международная коалиция в главе США все-таки перейдет к более активным действиям против режима Асада. Это раз. Это будет очень плохо для нас, для нашего присутствия, российского присутствия в этой стране. И будет очень хорошо, если попытаемся сохранить хорошую мину и уйдем все-таки из Сирии каким-то образом. Это будет наилучшим решением. Я только боюсь, что завязли уже слишком глубоко.
Ну, вот судя по той информации, с которой мы начинали, вроде как не уходом.
Это не уход. Но в данном случае это чисто пропагандистски, с одной стороны. А с другой стороны, вот эти ребята, которые там туда приехали, они еще и распиливают какой-то хороший бюджет.
Угу. Ну, то есть
они не сыграют значительную роль. Но есть другие признаки. То, что сказал, абсолютно согласен. Добавлю лишь акцент, то, что уйти из Сирии – это мечта, по-моему, тех, кто туда вводил войска сейчас. Не по-моему, а я в этом убежден. Вот, потому что рассчитывали на совершенно другой сценарий развития событий. Получилось то, что предсказывал Георгий Ильич, и извините за нескромность, я тоже. Вот с самого первого дня, вот за этим микрофоном. Вот. И вот как это осуществить, теперь не знает никто, потому что все запутано. И друзья становятся врагами. Ну, простите, это я сильно сказал. Друзья становятся бременем. Я даже картину такую на одной из конференций изобразил схематично, где я уже рассказывал. Путин рвется к переговорам через Астану к Женеве и тем самым обеспечить выход достойной России из этой ситуации, а Иран как гири на его ногах. Иран
и Асад не дают возможности
этому свершиться. Вот. Вот это совершенно нормально, предсказуемо, хоть событие, потому что интересы Ирана там совершенно другие и более существенные. А вот там для Ирана есть жизненные интересы, в отличие от России, которых там нет жизненно важных.
То есть для нас нужно как-то прилично выйти из этой истории. А вот как? Большой-большой вопрос.
Влезли по большой глупости и жадности, а выходить надо как-то мудро, но, к сожалению, я не вижу там мудрых советчиков, которые могли бы что-то...
Без потери имиджа не получится. А потери имиджа не готовы. Отсюда вот эти мероприятия.
А если мы выходим оттуда, то ситуация решается, видимо, радикальнее и быстрее, чем...
Она бы давно решилась. Это в 15-м году однозначно. Было бы конец гражданской войне. И все бы объединились в противодействии ИГИЛу. И с ним бы было покончено однозначно быстро.
Спасибо. Спасибо. Мы должны заканчивать. Напоминаю, что Александр Шумилин, директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады, и Михаил Крутихин, кандидат исторических наук, востоковед, были сегодня в этой студии. Мы говорили о Сирии, о том, что там происходит, и о том, что там, возможно, произойдет завтра. Хотя предсказать крайне трудно. Спасибо, до свидания, до встречи.
Круги света.
Реклама.